Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Актуальные новости и драматические события часто вторгаются в сетку наших регулярных программ. Так случилось и на этот раз. Читаю в новостной ленте. В российские книжные магазины поступило письмо со списком из 37 книг, выпущенных издательствами «Ripple Classic» и «Дом историй». Их поставщик попросил вернуть или уничтожить оставшийся тираж этих книг во избежание неблагоприятных последствий. В список, среди прочих, попали американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидес, философ Славой Жижек, несколько книг писателя Виктора Ерофеева, в частности «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души». Как составитель и ведущий архивного часа я не мог не отозваться на это известие. 20 лет назад программу с таким названием Виктор Ерофеев вел на «Волнах свободы». Предлагаю послушать некоторые выпуски этой часовой передачи. Как всегда, перед каждой половиной радиочаса звуковая цитата из программы. Энциклопедия русской души. Тема «Приключения иностранок в России».
Я приехала сюда 15 лет тому назад, очень долго руководила агентство «Франс Пресс», потом долго руководила издательский дом «Ашет», а теперь опять вернулась в агентство «Франс Пресс». Вы знаете, я принадлежу тем журналистам, которые всегда старались писать не только о Чечне, да. Как руководитель бюро агентства «Франс Пресс» я всегда, особенно, конечно, в 90-х годах, когда мы очень много ездили не только по России, но и по всем странам Советского Союза, я всегда старалась попросить своих журналистов: не пишите только о войне, не пишите только о политике, пишите, как люди живут, да. Расскажите, вот вы ездили туда, не знаю, в провинцию, пишите какую-то хорошую, ну, то, что называется фичер. Пишите хорошую статью о жизни людей, портреты людей. Что здесь происходит, как меняется страна. И я, как журналист, который пишет, всегда старалась именно в это направление писать. И, честно говоря, ну, я писала две книги. Одна была про коммуналках, и вторая про русских женщин. Конечно, не всех русских женщин, но я брала, так, как я нарисовала портреты, современных женщин, которые живут в городах, крупных городах. Я удивлена и просто даже с потрясением иногда, быстротой изменения новых поколений. Новое поколение, ну, если сравнить с тем, что было 15 лет тому назад, как одевались мои молодые женщины, как они одеваются сегодня, как они быстро пошли по пути развития. Сейчас, например, если я отдыхаю, допустим, в Греции, я не скажу, кто русский, кто итальянский. Я не знаю, я уже не знаю. Но кроме цвет глаз, который, ну, часто отличается. И я честно вам скажу, что я все меньше и меньше молодежь. Моя дочь училась здесь в школе, где было, ну, 50% русских подростков. Никак я их не отличала.
Да, это правда. И надо сказать, что еще давайте отметим эту особенность. Я вот сейчас приехал из Нью-Йорка, чудесный город, прекрасный. Тем не менее, когда приезжаешь в Москву, потрясаешься обилию красивых русских женщин.
Причем, ну да, не говоря,
Просто это удивительно. Да, даже как-то думаешь, боже мой, откуда же столько много красивых женщин у нас?
Энциклопедия русской души. Тема «Приключения иностранок в России». Впервые в эфире 30 апреля 2004 года.
У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Ну, конечно, дорогие радиослушатели, первое, что я хочу сделать, это поздравить вас всех с весенними праздниками. И с Пасхой, и с 1 мая. И пожелать вам всего самого доброго. И пожелать нам всем, чтобы мы лучше знали свою русскую душу. Сегодня у нас в гостях совершенно замечательные люди. Совершенно замечательные люди, которые здесь живут и работают, иностранки из разных стран, те иностранки, которые ответственно и, по-моему, очень плодотворно осуществляют функции функции и дипломатические, и журналистские, и переводческие. Короче говоря, прекрасные гости. Так, знакомьтесь. Директор культурного центра Венгерской республики Илона Киш. Здравствуйте, Илона.
Здравствуйте.
Официальный переводчик французского посольства Ирен Заюнчик. Здравствуйте, Ирен.
Здравствуйте.
И франко-итальянская журналистка Паола Миссана. Здравствуйте, Паола.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи — «Приключения иностранок в России». Ну, приключения — это и мы будем говорить и о серьезном, и просто о досуге наших прекрасных дам, которые здесь в студии. Поговорим о том, как живется женщинам из разных стран, из европейских стран, именно здесь у нас в Москве и в России. Ну что ж, поехали. Ирен, вот мы с Ирен Заёнчик знаем друг друга уже многие годы. И я бы хотел начать именно с Ирен, которая переводит уже тоже многие годы разным людям. А сейчас вот на моих глазах она переводила и президенту Франции Шираку, и президенту России Путину в Париже. Я бы хотел вот первый вопрос задать Ирен. А некоторые считают, что разница между русскими и европейцами очень большая, а некоторые считают, что разница небольшая, то есть различий немного. Вот между этими полюсами как бы зависают ментальные отношения между Европой и Россией. Вот когда вы работаете с русскими, работаете с французами. Еще должен сказать вам, дорогие радиослушатели, что Ирен — это вообще моя любимая переводчица, переводит гениально. Но сегодня мы не будем переводить, поэтому она этим не блеснет. А вот рассуждениями давайте мы попробуем ее занять. Вот русские и Европа, русские и французы. Большое различие, маленькое. Если есть различие, то какое? Ирен, вам слово.
Ну, я особых различий так не чувствую. Я сколько общаюсь с россиянами, конечно, я считаю, что они европейцы, но у них своя специфика. И, может быть, я скажу, что здесь люди, может быть, более откровенные, более, я даже скажу, теплее, чем у нас.
Открытые,
во Франции.
Да?
Открытые совершенно. У них свое обаяние. И вот мне кажется, что российское обаяние — это, как сказать, вхождение именно в Россию, в Европе. Сколько я много езжу по стране. И была в Владивостоке, в Калининграде, и в Мурманске. И вчера, например, была в Ростове-на-Дону. И вот, в общем, я почему-то чувствую Европу. Хотя есть какие-то, ну, азиатчину, как здесь говорят. Но я в основном в такой раз, я считаю, что мы как бы, если можно так сказать, на равной, в кавычках, на равной ноге, я себя чувствую, в общем, дома здесь. Общий европейский дом, вот он здесь. Конечно, здесь своя специфика, здесь 80 лет все-таки было не все ладно, надо как-то новые ценности, надо гражданское общество создавать и так далее, и так далее. Но я не буду входить в эти детали. Но, в общем, мне кажется, с точки зрения культуры, мышления, философии, искусство, вообще все, что я вижу здесь, театр, опера, в общем, мне кажется, что все пахнет замечательной нашей Европой.
Отлично. А теперь еще тогда вдогонку еще один вопрос вам, Ирен. Смотрите, если разница между Европой и Россией не так значительна, как вы видели разницу между большими городами, особенно Москвой и Санкт-Петербургом, и провинцией? Она стирается, она наоборот становится все больше с годами. И что делать нашей провинции? Бежать за городами или у них есть своя особая жизнь? Любите ли вы русскую провинцию?
Русская провинция потрясающая. Там люди совершенно открытый, теплый, щедрый. Вот вчера, конечно, мы были на юге России, в Ростове, у нас там был официальный визит, мы были в Новочеркасске тоже, вот тоже потрясающий город. Конечно, там это столица казачества Донского, но мне думается, что даже вот в провинции, если можно сказать, в глубинке, могу привести пример. В Новочеркасске в 62-м году, вы знаете, была трагедия, там этот знаменитый, ну, не чеш, я сейчас не буду входить в детали, и вдруг я вижу, что поставили поминальный камень в память вот этих жертв. Так что, видите, мне кажется, здесь в столице тоже есть такие моменты, но в провинции вот далекой, я думаю, что не то, что она вдогонку идет в столице, но есть своя, как бы, своя самобытность, свои ценности, и своя память. Так что в этом смысле мне думается, что Россия, она единая.
Илона, мы говорим с Илоной, директором культурного центра Венгерской республики здесь, в Москве, здесь, в России. Илона, вы тоже не первый год знакомы с Россией, говорите по-русски. Венгрия, это немножко другое дело, чем Франция. Венгрия была в разных степенях зависима от Советского Союза, и были горькие времена, были времена, когда Венгрия нам показывала даже внутри нашего блока примеры, ну, относительной свободы. Мы любили Венгрию за это. Вот приехать в Москву, жить в Москве, работать директором культурного центра. Что это для вас значит? Это что? Это какая-то миссия европейская, это попытка завязать контакты именно с русской культурой и понять, что у нас что-то есть общее, или все-таки это разочарование, что вот да, русские когда-то в советских шлемах пришли к Венгрии, и вот этот вот тот неприятный момент так в вашем сердце и остался. Какие в 56-м году, я имею в виду исторически, какие вот преобладают чувства, когда вы здесь работаете, когда вы здесь живете? В Москве.
Вы знаете, очень разные чувства, но преобладает у меня, конечно, это очарование, что я могу быть так близко вместе с русской культурой. Я вижу, я живу 25, даже больше лет вместе с русской культурой, перевожу с русского языка. И сейчас то, что впервые меня поразило, это сверхъестественный динамизм русской интеллектуальной и культурной жизни вообще, что я просто не успеваю следить и не успеваю сразу же вписываться вот в этот поток русской культурной жизни. В искусстве, в живописи, в литературе, в музыкальной жизни, в джаз я для себя здесь открыла вот так просто великолепно. Это невозможно сказать, что Россия достигла европейского уровня, потому что это неправда. Это было всегда свой собственный путь, и это иногда... Но это очень трудно вот сравнивать. Но этот динамизм первостепенно бросается в глаза. И то, что это отличается и от европейской или не отличается, это тоже очень трудный вопрос. Вот приведу такой пример. Мы несколько недель назад были в Пушкинском музее на замечательном выставке «Италия-Россия». И у нас была искусствовед, ввела в нашу группу замечательный искусствовед, русская женщина, и она нам показывала, что видите, как итальянская живопись отошла от нашей общей. Значит, не российской, как с нашей стороны это видится, что отошла, а вот итальянская отошла от русской, от общей, вернее сказать. Так что это иногда...
Короче, да. Наша лучшая.
Да. Ну, вернее, российская представляла вот такое оригинальное, первоначальное единство, от которого можно отделяться. Но, во всяком случае, сейчас включаться вот в это первоначальное единство мне очень интересно. И нелегко. Именно из-за таких исторических моментов, которые вы упомянули. Но вот они в душе людей, мне кажется, они не так резко отделяются, что это вот большая политическая история, вот это наша. У людей есть свое собственное, я скажу, положительное отношение к Венгрии. Вот недавно был у нас очень интересный круглый стол русских и венгерских историков. И там выступил русский историк, ну, уже в летах, да, пожилой человек, и он говорит, что как ни странно, два раза и в XIX веке, и в XX веке был большой конфликт между Венгрией в 1848 году. Это царь, русская же армия там помогала венгров нападать, значит, напала на венгров и в 85 году. Но несмотря на это, в русской интеллигенции всегда осталась какая-то провенгерская русское чувство, а это чувство к Австрии не совсем осталось. Вот такое интересное современное историческое дело. Так что я думаю, что на интеллектуальном уровне, в культурном общении эти исторические катаклизмы, они как бы выравниваются. И я очень много пытаюсь делать для того, чтобы они выравнивались. Вот мы инициируем такие программы, что русские и венгерские художники, артисты и так далее, они работали вместе. И тогда это общение сразу возникает.
Общение очень важно. Вообще, дорогие радиослушатели, вы чувствуете, что мы говорим об оптимизме, мы говорим о возможностях, о расширениях наших возможностей, и это мне очень приятно, потому что порой бывают такие пессимистические ноты. Вот, это не получается, это не получается. Если взяться, то получится. У нас на проводе Николай Михайлович из Петербурга. Николай Михайлович, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Я очень рад, что вы, господин Ерофеев, такую интересную беседу ведете.
Спасибо.
Дело в том, что я в 20 странах был мира. И вот те страны, которые у вас представлены вот на передаче, я везде был. Мне очень только удивительно другое, что, понимаете, по уровню жизни мы очень сильно отстаем от них. Хотя у нас очень большие, так сказать, полезные ископаемые и так далее. В общем, короче говоря, очень интересный русский народ, который знает очень много интересного и много ученых, писателей и так далее. Но дело в том, что, вы знаете, где я не был, нас нигде не ждут. Не ждут нигде, понимаете? И вот это очень неприятно.
Понятно.
Мы продолжим после объявления.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 21:00 по московскому времени.
В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». И в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз здрасте, кто к нам подсоединяется сейчас. Сегодня у нас в гостях директор культурного центра Венгерской республики Илона Киш, официальный переводчик французского посольства Рен Зайончик и франко-итальянская журналистка Паэла Миссана. Тема сегодняшней передачи «Приключения иностранных в России». Вот вопрос, который мне бы хотелось сразу задать в такой несколько более острой форме. А вот многим здесь нравится, а тем не менее французская, да порой итальянская пресса довольно резко пишет о России. Как вы видите вот это противоречие, ту любовь, которая есть у иностранцев здесь в России, и довольно резкие такие порой однобокие статьи в французской печати? Вы в основном пишете для французов сейчас, правильно?
Да, я приехала сюда 15 лет тому назад, очень долго руководила агентство «Франспресс», потом долго руководила издательский дом «Ашет», а теперь опять вернулась в агентство «Франспресс». Вы знаете, я принадлежу тем журналистам, которые всегда старались писать не только о Чечне, да. Как руководитель бюро агентства «Франспресс» я всегда, особенно, конечно, в 90-х годах, когда мы очень много ездили не только по России, но и по всем странам Советского Союза, я всегда старалась попросить своих журналистов: не пишите только о войне, не пишите только о политике, пишите, как люди живут, да. Расскажите, вот вы ездили туда, не знаю, в провинцию, пишите какую-то хорошую, ну, то, что называется фичер. Пишите хорошую статью о жизни людей, портреты людей. Что здесь происходит, как меняется страна. И я, как журналист, который пишет, всегда старалась именно в это направление писать. И, честно говоря, ну, я писала две книги. Одна была про коммуналках, и вторая про русских женщин. Конечно, не всех русских женщин, но я брала, так, как я нарисовала портреты, современных женщин, которые живут в городах, крупных городах. Я удивлена и просто даже с потрясением иногда, быстротой изменения новых поколений. Новое поколение, ну, если сравнить с тем, что было 15 лет тому назад, как одевались мои молодые женщины, как они одеваются сегодня, как они быстро пошли по пути развития. Сейчас, например, если я отдыхаю, допустим, в Греции, я не скажу, кто русский, кто итальянский. Я не знаю, я уже не знаю. Но кроме цвет глаз, который, ну, часто отличается. И я честно вам скажу, что я все меньше и меньше молодежь. Моя дочь училась здесь в школе, где было, ну, 50% русских подростков. Никак я их не отличала.
Да, это правда. И надо сказать, что еще давайте отметим эту особенность. Я вот сейчас приехал из Нью-Йорка, чудесный город, прекрасный. Тем не менее, когда приезжаешь в Москву, потрясаешься обилию красивых русских женщин.
Причем, ну да, не говоря,
Просто это удивительно. Да, даже как-то думаешь, боже мой, откуда же столько много красивых женщин у нас? Так, а значит, вы знаете, что у нас на проводе Борис из Петербурга. Давайте послушаем Бориса. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. В период гласности, значит, однажды мне пришлось видеть по телевидению интервью с одним человеком из Франции. Значит, и ему задали какой-то вопрос политический. И он очень толково на этот вопрос ответил. Логично и так глубоко. Вот. Кроме того, значит, он был такой, знаете, профессорской внешности. Вот. Я решил, что, наверное, это какой-то интеллигент. Ну, в конце интервью его попросили представиться. Он сказал, что он слесарь. Значит, меня это настолько поразило, что я до сих пор об этом помню. Вот я хотел спросить, насколько это типичное явление для Франции, что вот слесарь, так сказать, по интеллектуальному своему уровню не отличается от профессора.
Вы помните этот фильм «Москва слезам не верит», где слесарь, которого играет Баталов, тоже не отличался от профессора, но это был такой красивый социалистический реалист, который приглянулся даже американцам, которым дали за это Оскары, по-моему, первый, единственный раз. Ирен, как во Франции со слесарями? По-моему, они в политике очень хорошо разбираются.
Ну, в политике, да. Насчет там культуры, не знаю, но в конце концов надо сказать о том, что во Франции все же учатся и бесплатно учатся. До 16 лет это средняя школа. А в государственных вузах можно учиться. У нас конкурса нет. Потом, конечно, есть экзамены. Можно провалиться на этих экзаменах. Но, в общем, бесплатно учатся у нас. И многие учатся. Так что вот, мне кажется, этот слесарь, наверное, учился, я думаю. А я могу сказать несколько слов насчет, что нас не ждут?
Да.
Нет, потому что вот как раз говорил этот человек о том, что вот Россия нас не ждет. Я могу привести пример, где вы были только что, господин Ерофеев. Это французская ярмарка, да, книжная ярмарка
как
в Париже.
Раз очень сильно ждали.
Вот, нет, я просто... Что это значит, нас не ждут? Например, вот на этой французской книжной ярмарке России была почетным гостем. И у нас только такой успех был, масса, значит, конечно, очень много русских книг на русском павильоне, который был, кстати, оформлен Павлом Каплевичем. Многим это не понравилось. Но, в общем, кроме этого, было столько круглых столов, встреч. И на все темы представляли православную энциклопедию. Я, например, присутствовала на круглом столе в Доме науки о человеке. Речь шла о том, что открываются русские архивы. Это безумно важный вопрос. Приезжал господин Мироненко, который возглавляет здесь федеральный архив. Это Франция, во всяком случае, французская интеллигенция, по-моему, с большим интересом отнеслась к этому. Так что я просто считаю, что во Франции ждут.
Нет, ну надо сказать... Пожалуйста.
Я могу подтвердить это со стороны Венгрии. Виктор Ерофеев только что приехал со своими друзьями-писателями из Венгрии, тоже на международном книжной ярмарке. Россия была почетным гостем. Но несмотря на независимость от этого титуля, русскую литературу просто обожают в Венгрии.
Это правда.
сейчас подготавливается у нас в Венгрии сезон российской культуры. Вот моя дочка, она не живет с нами, она уже взрослая. Она мне говорит, что вот и на другое представление уже не удалось билет достать и так далее. Так что у нас не сходит с репертуар театров русская пьеса. Так что и в интеллектуальной жизни, и в музыкальной жизни. Симонов у нас уже почетный венгр, например. Так что это...
Симонов какой?
Симонов дирижер. Угу. Дирижер, угу. Уже свой человек. Так что очень даже...
Я тоже хочу сказать, что тут не должно быть никаких обид. Как раз и во Франции вот так случилось. Россия была почетным гостем. И в Венгрии на книжной ярмарке не только ждали, но был устроен просто триумфальный прием русским писателям. Во Франции Ширак, президент Франции, принимал писателей. Это было, во-первых, и честь большая, но главное, он принимал, зная, кого он принимает, и с любовью. То есть не надо думать, что все у нас так. А что касается, что хуже живем, дорогой Борис, из Санкт-Петербурга, так работать надо лучше и создавать те условия, в которых эта работа действительно была бы хорошо оплачивая. Это наша вечная проблема, об этом мы еще поговорим. А сейчас мы уже сейчас выходим на краткую сводку новостей. Скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях замечательные гости. Директор культурного центра Венгерской республики Илона Киш, официальный переводчик французского посольства Ирен Зайончик и франко-итальянская журналистка Паола Ниссана. Тема сегодняшней передачи – «Приключения иностранок в России». Через 2 минуты продолжим.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире «Радио Свобода» архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Тема «Приключения иностранок в России».
Ушел такой старый буржуазный формализм. Французы как бы потеплели. Они стали более... Не то, что они были хуже или лучше, но они стали как-то по-другому относиться. К себе, к жизни, к дому, веселее, с иронией и все прочее. Думаешь, боже мой, так... Вот, значит, есть какие-то правильные развития состояний, ментальности в мире. Нам надо надо выбирать позитив. У нас слишком много было всякого негатива. Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, встреча. Компании. Да, я хочу поделиться своими наблюдениями.
Да,
мне вот довелось поездить по миру довольно много. Я был, кстати, в Венгрии, во Франции, 3 года в Бразилии прожил, в Бельгии, в Швеции, в Штатах, в Германии, в Японии тоже был. И вы знаете, я сделал для себя одно удивительное открытие. Вот при всех различиях наших, при каких-то национальных специфических особенностях, все-таки у нас гораздо больше сходства, чем различий. Вот во всем мире.
О чем говорил Ирен, да.
Да, я полностью с ней согласен. Вот у меня много друзей и подруг, кстати, тоже в разных странах. И вот это открытие меня ошеломило. Я глубоко убежден, что никто не желает нам зла, никто не хочет нас поработить или развалить. И нам давно пора избавляться вот от этой паранойи, что нас хотят там, что нам желают зла. Вот представителем которой был предыдущий звонивший Николай.
Да.
И давно уже пора понять, что мы все едины, вообще вот весь мир, и мы все одинаковые.
Спасибо, Александр. Я вот Наташа тут написала на пейджер: Иисус Христос не отвечал псам и свиньям, поэтому советую не отвечать Александру Доброму, он же отъявленный коммунист. Наташа, ну, по сути, наверное, правильно, но ну что ж мы так все грубим вообще, свиньи, псы, добрые. Ну, конечно, Александр, если уж у вас фамилия Добрый, то, конечно, можно было подобрее, но Наташа тоже там псы, свиньи. Иисус Христос, в общем, конечно, у нас сейчас у всех в сознании, у нас завтра Пасха, но Пасха – это же тоже праздник примирения, и не только праздник воскресения, это примирение.
Энциклопедия русской души. Приключения иностранок в России. Впервые в эфире 30 апреля 2004 года.
Радио Свобода, мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не с нами был последние полчаса, тому мой горячий привет и поздравления с весенним праздником. Сегодня у нас в гостях директор культурного центра Венгерской республики Илона Киш, официальный переводчик французского посольства Ирен Зайончик и франко-итальянская журналистка Паола Миссана. Тема сегодняшней передачи – приключения иностранцев и иностранок, конечно, в России. Дорогие наши российские мужчины, ну что ж такое, вот я сижу с тремя очаровательными и иностранками, которые очень много делают здесь для развития российско-европейских связей. И что же вы мне, дорогие мои, пишете? Вот некий Александр Добрый, кстати говоря, время от времени он пописывает нам, что пусть все американцы убираются отсюда вместе с евреями. Россия для русских. Ну, что можно сказать? Замечательно. И вот и Георгий его поддерживает. Не нужны нам ваши Кока-Колы и Макдональдсы. Жрите сами. Георгий, ну откуда же вы такой-то дикий-то, невоспитанный? Вот так вообще и портите наш имидж российский, наш образ России подмачиваете. Тут мы про культуру, тут мы про музыку, а жрите сами Макдональдс. Я вам должен сказать, я только что вернулся из Нью-Йорка, и надо сказать, это к ним относится больше Кока-Кола и Макдональдс, чем к Европе. Тут-то надо разбираться. Но и там, надо сказать, совсем не только Кока-Кола и Макдональдс. Прекрасные рестораны в Нью-Йорке. Очень хорошо тоже русских принимают. Очень много там русских живет, между прочим. Но это просто как-то, совсем некрасиво. А с другой стороны, Ирина, 82 года, пишет о том, что вот совсем с другой стороны смотрит. В окно наблюдаю, пишет она, как за день сотни, наверное, православных гадят под окнами в нескольких метров, повернувшись спиной. Но есть у нас, да, бескультурные люди, вот которые сообщают нам на пейджер такие странные вещи, присутствие наших дам замечательно, а с другой стороны вот так себя ведут. Ну, я думаю, что это не только православные, разные, наверное, атеисты тоже гадят под окнами, не будем всех тут приравнивать к какой-то единой религии, но тем не менее на то и воспитание, хотя я согласен с Паолой, что прошедшие 15, 20, 25 лет очень много поменялось у нас и в воспитании, и в культуре, и в образовании. Да, вот я вижу, что и Илона мне тоже кивает. И надо сказать, что все-таки лучше. Ну вот, не знаю, мужчина. Ну что ж вы, мужчины такие? Вот выйдут мои гости и скажут, вот русский мужчина. Нет, чтобы там с праздником. Да. Николай из Москвы, что вы нам скажете?
Добрый вечер.
Да,
я приветствую ваших гостей. Ваша тема, она для меня была болезненной в течение, в общем, очень долгого периода. После того, как я не переболел ей, и, в общем, не установился у меня такое достаточно равнодушное отношение к вопросу, как выглядим мы в Европе, считают меня европейцем или нет, какой имидж у России в Европе. Мне кажется, что, в общем, как бы я благодарен вашим гостям за их увлечение Россией, за то, что они делают, так сказать, в пользу наших отношений с Европой. Но это же, в общем, очень слабая, так сказать, слабый ручеек в сравнении с потоком в обратном направлении, с потоком, на который мы, в общем, не имеем никакого воздействия.
Что вы называете, Николай, что вы называете обратный поток? Расскажите нам.
Поток, в общем, откровенного, я бы сказал, очернения нас с возвращением к схемам пропагандистским, которые, я сейчас читаю Геббельса, дневники, которые можно встретить, например, у Геббельса или у Розенберга.
Понятно.
Мне кажется, что... Вы мне позволите еще пару слов сказать?
Да-да.
Мне кажется, что мы имеем ограниченное, так сказать, воздействие на это, потому что есть на это заказ, и новости, информация подбираются на Западе в соответствии с ним. Нам не нужно пытаться нравиться никому, нам нужно жить для себя, исходя из своих интересов. И единственное, что нас должно заботить, чтобы черный образ России, который Запад рисует для себя, не влиял на наши собственные отношения к своей стране.
Николай, считаете ли вы Запад врагом России? Если заказ, то кто же там это заказывает? Кто наш главный враг на Западе?
Вы знаете, я, так сказать, по национальности не русский. Угу. И у меня родственники в трех европейских странах. И у меня достаточно информации, чтобы предполагать, что наши отношения будут скорее конфронтационными, чем приятельскими.
А кто все-таки враг у нас?
Отношения между Россией и Францией никогда не будут такими, как между Францией и Германией.
Понятно. Вы не ответили на мой вопрос. Ну, ладно, давайте тогда все-таки мы поговорим об этом с нашими гостями. Ирен, что же получается? Возникают опять старые предубеждения, что Запад что-то такое хочет сделать против России. У меня такого мнения не возникает. Я, честно говоря, просто противник такого мнения. Мне кажется, что Европа и Россия – это действительно те континенты, национальные и сверхнациональные образования, которые способны найти общий язык. Откуда вот такие, на ваш взгляд, откуда возникают такие мнения? Почему?
Я не знаю, меня это немножко огорчает, но вот как я француженка, я могу сказать, вы знаете, Франция и Германия воевали больше, по-моему, 6 раз в течение, 100 лет. И когда я была ребенком, вообще мы не говорили немцы, мы говорили лебош. Лебош это, ну,
как фрицы у нас, да?
Фрицы, там, немчура, но очень это отрицательно. И вот после войны что решили? Решили объединяться. И создали, я помню, тогда я была совершенно ребенком, создали сообщество по углю и стали. И вот с этого момента потом дальше пошли общий рынок, Римский договор, 54-й год и так далее, и так далее. Сейчас мы до Европы, и вот, слава богу, теперь венгры, тоже, которые здесь присоединились к нам, нас 25 человек. И вот теперь война... И вот теперь война между Францией и Германией просто немыслима, она невозможна. Ну, как мы пошли? Мы пошли по объединению, а не по... Мы именно попытались, как сказать, отойти от этого образа врага, противника. И вот мне кажется, что последний слушатель, который сейчас говорил об этом, по-моему, заблуждается, потому что надо положительно смотреть и конструктивно, и думать о том, вот как мы сейчас можем обустроить отношения между Францией и Евросоюзом. Это нелегко будет. Ну вот предлагается, например, создать 4 пространства, там по правосудию, по безопасности, ну и так далее. Но я не буду входить в подробные детали, но мне думается, что если серьезно взяться за это дело, то мы все-таки доведем это до конца.
Можно добавить одно слово про Италию, потому что на самом деле в Италии от, не знаю, глава государства до самого простого человека так хорошо относятся к России. Я отдыхаю всегда у себя в Тоскане, у меня там дом. Не бывает, чтобы фермер не спрашивал, ой, как там в Москве, как очень хорошо в Италии относятся не только к российской, к русским традициям, к русской литературе, но и к русским сегодня, сегодняшнего дня, да. И как вы знаете, Италия это первая страна, где отдыхают русские летом, да, из зарубежных стран, одна из первых. Туда приезжают, даже есть аэропорта, где все обслуживающий персонал говорит по-русски уже.
Времени.
И это, конечно, ну, не надо об этом забыть. Да? Мне кажется, что это тоже очень важно.
Мне кажется, есть какие-то предрассудки, которые так вот случается, живут, а иногда и подогреваются. Ну, что делать? Подогреваются, причем не какими-то там специальными, там, а просто вот кажется, ой, мы беднее. Вот я помню прекрасно, как однажды мы ехали с немецким фотожурналистом по России. Он снимал, а выбегали люди и говорили, прекратите снимать нашу нищету. Я думал, ну, он совершенно не хотел снимать нищету. Это красота, но такое вот какие-то иногда есть ощущение тоже комплекса, что все у нас как-то такое убогенькое, и вот нас хотят поймать на этом убогеньком. Мне кажется, что все-таки основа в том, что уже сказали наши гости, основа в том, что мы хотим найти возможность этих отношений. Более того, у нас получается. А кроме того, нам нечего стесняться, у нас прекраснейшая культура. А если у нас действительно еще жизнь экономическая не задалась, так мне думается, что для этого этого есть у нас вполне сильные экономисты и политики, которые бы, наверное, могли бы с этим вопросом разбираться вот сейчас, и дальше в будущем у нас будет лучше. Вот от Александра Северова. 15 лет назад мы с Пейджер, читаю, с женой довели, нам с женой довелось побывать в США. Какая прекрасная страна. Все люди изначально доброжелательны, вежливы в общении и свободны. Поэтому и страна могучая. Спасибо американцам за знакомство. Спасибо, Александр. Я думаю, что если бы вы побывали в Венгрии, вы бы, наверное, написали что-нибудь такое и в Италии, и во Франции. Дело в том, что когда страна открывается так навстречу и туристам, и навстречу знакомым друзьям, когда, вот Ирен тут права, уничтожаются старые стереотипы, старые клише, то действительно просто сердце радуется. Радуется сердце. Я вот тут до передачи тоже и в Париже с Ирен говорил о том, что, вот, например, современное поколение французов, вот ушел такой старый буржуазный формализм. Французы как бы потеплели. Они стали более... Не то, что они были хуже или лучше, но они стали как бы по-другому относиться. К себе, к жизни, к дому, веселее, с иронией и все прочее. Думаешь, боже мой, так... Вот, значит, есть какие-то правильные развития состояний, ментальности в мире. Нам надо брать... Надо выбирать позитив, позитив, позитив. У нас слишком много было всякого негатива. Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сеча. Компании.
Да,
я хочу поделиться своими наблюдениями.
Да,
мне вот довелось поездить по миру довольно много. Я был, кстати, в Венгрии, во Франции, 3 года в Бразилии прожил, в Бельгии, в Швеции, в Штатах, в Германии, в Японии тоже был. И, вы знаете, я сделал для себя одно удивительное открытие. Вот при всех различиях наших, при каких-то национальных специфических особенностях, все-таки у нас гораздо больше сходств, чем различий. Вот во всем мире.
О чем говорил Ирен, да.
Да, я полностью с ней согласен. Вот у меня много друзей и подруг, кстати, тоже в разных странах. И вот это открытие меня ошеломило. Я глубоко убежден, что никто не желает нам зла, никто не хочет нас поработить или развалить. И нам давно пора избавляться вот от этой паранойи, что нас хотят там, что нам желают зла. Вот представителем которой был предыдущий звонивший Николай.
Да.
И давно уже пора понять, что мы все едины, вообще вот весь мир, и мы все одинаковые, мы все одинаковые.
Спасибо. Спасибо, Александр. Я вот Наташа тут написала на Пейджер: Иисус Христос не отвечал псам и свиньям, поэтому советую не отвечать Александру Доброму, он же отъявленный коммунист. Наташа, ну, по сути, наверное, правильно, но ну что ж мы так все грубим вообще? Свиньи, псы, добрые. Ну, конечно, Александр, если уж у вас фамилия Добрый, то, конечно, можно будет подобрее, но Наташа тоже там псы, свиньи. Иисус Христос, в общем, конечно, у нас сейчас у всех в сознании, у нас завтра Пасха, но Пасха – это же тоже праздник примирения, и не только праздник в воскресенье, это примирение. У нас еще есть один Александр, на этот раз из Петербурга. Александр, здравствуйте.
Алло, добрый день, Виктор.
Да, здравствуйте.
Вы очень тонкий дипломат, пригласили гостей из 3 любимых стран, не только мною, России. Я смею утверждать, что навряд ли в России найдется франкофоб или венгрофоб или италофоб. Эти страны любят все. Я ни разу не слышал, сколько прожил, чтобы какие-то, так сказать, фобии были по поводу вот этих 3 стран. Значит, особое к Венгрии у меня, я венгрофил, потому что венгерская литература, венгерская культура, вот этот аромат неповторимый, с одной стороны славянский, а с другой стороны такой вот кавказский, я даже не знаю, это смесь вот всего, как бы, ну, неповторимый аромат венгерской культуры, венгерского кинематографа, особое, так сказать, почтение. К Франции, по-моему, нету человека в России, который был бы франкофобом. Есть у нас и италофобом, есть у нас англофобы, есть американофобы, их полно. А вот что касается 3 этих стран, то, ну, не встречал я. Может быть, ваши гости поделятся, встречали ли они, так сказать, ненависть или плохие отзывы, потому что великая культура, которая даже советы оплодотворяли, итальянский кинематограф, венгерский кинематограф, так сказать, французская культура у нас, даже Наполеона никогда близко не сравнивали с Гитлером, и к Наполеону есть очень много почитателей Наполеона в России, при всем при том.
Понятно, Александр. Вы знаете, несмотря на на то, что я сын дипломата. На самом деле я не дипломат, а и приглашения мои были связаны не с тем, какая страна здесь должна была появиться, а с тем, что просто три умных женщины, с которыми интересно поговорить. А то, что они еще из прекрасных стран, так это уже такое замечательное, как бы, к этому добавление. У нас еще один звонок. Давайте мы попробуем поговорить с Иваном, а потом уже тут еще поразмышляем между собой. Иван, да, из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопросы ко всем. Когда-то была такая книга, знаменитый переводчик Ката Ломб из Венгрии. Как я изучаю языки? Я хотел бы от венгерского представителя узнать, жива ли эта автор книги и...
Спасибо, Иван.
И чем она сейчас занимается?
Сейчас мы спросим немедленно Илону, что это за...
Она жива, но она уже пожилая, меньше пишет, но для всех, кто изучает иностранные языки, все обращаются к ее книге о том, как изучать иностранные языки.
Понятно. Вот смотрите, у нас от Владимира из Санкт-Петербурга: «России единой нет, есть три России: власть, воинствующая бюрократия, интеллигенция и народ». Уже 4, кстати говоря, насчитали здесь. И все это переплетается по всем качествам. И в вашей передаче часто все перепутано. Непонятно, какой из частей вы говорите. Владимир, дорогой, если все перепутано, переплетено, так мы и говорим, а России нельзя разделять. Я вообще против вот этой идеи котлеты туда, а мух сюда. Ну и котлеты есть, и мухи, и все. И все. И мы говорим в общем, в целом о России. Ну, что ж мы будем говорить, например, о Пушкине, где понятно, что интеллигенция великая, да, а не будем говорить о воинствующей бюрократии. Или наоборот. Давайте уж брать Россию такой, какая она есть, в лучшем и худшем. Я хочу воспользоваться случаем, что у нас три дамы. Давайте поговорим немножко о русских мужчинах здесь. Вот, Ирен, как вам видится русский мужчина? Какие его основные качества?
Ну, я скажу так, то, что французское слово «шарм». Мне кажется, что русские мужчины особенно обаятельные. Мне нравится голос русских мужчин, вообще их смелость. Но я уж не буду говорить, некоторые есть тоже отрицательные, конечно, черты, но во Франции у нас такие же, есть мачо, конечно, но у нас тоже во Франции. В общем, ну, мне нравится русский мужчина, потому что, мне кажется, он довольно... как сказать, ну, я не знаю, может быть, я знаю людей из интеллигенции, может быть, поэтому я обобщаю так, но люди, мне кажется, ну, вот их обаяние, вот основная обаяние. Черта, шарм.
Паул, ваше мнение?
Юмор. Я редко смеюсь в жизни, как с русскими мужчинами. И, кстати, я бы сказала, что юмор принадлежит не только интеллигенции, потому что так, иногда, я не знаю, ловлю машину на улице, и часто бывает, что я так смеюсь, так тонкий, тонкий юмор. Вот я тоже это бы назвала обаяние. Да.
Страсть и любовь к размышлению. Вот это не исключает...
Братья Карамазовы, короче. Все братья Карамазовы.
Ну, не в сегодняшних, не только как литературные персонажи. Персонажи сегодня и очень часто встречаюсь с мужчинами, в которых сразу же вспыльчивает страсть, но с другой стороны не отходят от темы, все возвращаются к размышлению там всяких стран. И так что вот это качество вот так и есть.
Вот
и
это вот культура наших московских кухон, да, люди сидят до утра, разговаривают и хотят понять смысл жизни. Я помню, во Франкфурте мы как-то путешествовали с немецкой тогда, да. Немецкая моя была журналистка, то есть мы вместе писали книжку, и немецкий человек спросил: а скажите, как у вас получается писать книжку? Ну, мы там говорили, вот так вот, она одно, мы другое, это пять рек жизни. Конечно, мы не писали, я писал, но, в общем, она мне помогала. А русский человек встал, какой-то мужчина там во фронте, говорит: господин Рафаэль, в чем смысл жизни? Бах, так. Другой, как бы, других вопросов не держим. Давайте еще послушаем. У нас есть Сергей из Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вот хотел бы все-таки вернуть на грешную землю в этих разговорах. Я как раз очень хорошо затронул вопрос о мужчинах. Вот я, так сказать, имел опыт работы в фирмах иностранных. Но вот, к сожалению, в французских фирмах, вот, которые трудились здесь в Санкт-Петербурге, а до этого в Ленинграде, ночью отношение было, ну, как бы сказать, как недочеловеком. Вот. Понимаете, я даже, так сказать, просто не стал, закрыл дверь и ушел. Вот. Мне, так сказать, не буду говорить, что мне, так сказать, там это сказали, что таких, так сказать, там, как они сказали, раком до Москвы желающих работать. И вы знаете, вот еще вот рядом, вот недалеко от меня находится итальянская фирма, вот сейчас там она лопнула. Отношение было вообще совершенно отвратительное. Туда устроился мой, так сказать, друг. Вот. Ну, честно говоря, очень неприятно. Вот если бы вот уважаемые гости как-то, так сказать, занимаясь контактами, вот так поездили по фирмам, посмотрели, как относятся там к россиянам, это вообще, конечно, им бы очень интересно, я думаю, было бы.
Понятно, Сергей, спасибо за ваше мнение. Я думаю, действительно, бывают случаи, когда люди друг друга не понимают, порой разный стиль работы, порой просто разный подход к тому, покурить 5 минут, это хорошо или плохо во время перерыва, или без перерыва, и так далее, и так далее. Иногда действительно есть непонимание. Но я тоже считаю, что не надо это привлечь. Есть многонациональные фирмы в разных странах, и как-то все-таки в конце концов возникает слаженная работа. Все зависит от организации и от доброжелательства. Мы все-таки, еще раз хочу повторить, вот в моей программе «Цикловедение русской души» мне хочется выходить на позитив не потому, что он всегда во всем присутствует, а потому что это как бы та путеводная звезда, как бы, да, оговаривают, что это не путевой, но как бы путевой, которая может нас привести к жизненному успеху. Вот, у нас Владимир из Санкт-Петербурга есть. Давайте еще послушаем его.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы вот, я, конечно, со своей колокольни буду. Вот смотрите, нам иностранцы технику какую присылают, телевизоры, бытовуху, а мы чем торгуем? Вот Путин поехал, ракеты, ну, при этом он себе в карман наложит. Ну, кармашек-то у него, ого-го. И Дума у нас тоже ворует, ну, правительство воровское. Ну, так, а нас всех выгоняют, а на нищенскую пенсию. Спасибо большое.
Спасибо, Владимир. А Борис из Санкт-Петербурга, приветствую, замечательный представитель среднеевропейских стран Италии, Венгрии и Франции. Очень люблю культуру этих народов. Главное, что нас объединяет, это то, что наши народы верят в единого истинного Бога, Господа Иисуса Христа. Ну, под Пасху это совершенно правильно. Нас объединяет и это, нас объединяет и религия, нас объединяет и культура, нас объединяет и то, что действительно мы рассматриваем жизнь как форму не только борьбы, а форму радости. Вот понимаете, радости. Мы радуемся жизни. Но у нас иногда с этой радостью выходят какие-то проблемы. Но все-таки, тем не менее, это радость. А вот у нас из Сибири есть звонок. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. У вас день, да?
Виктор, ну, добрый день.
Ну, хорошо.
Я приветствую ваших умных и очаровательных дам.
Они действительно умные
и очаровательные. Я вас тоже приветствую.
Спасибо.
Ну, я вот хотел сказать следующее, что, я думаю, во всех странах и в России, вот, демонстрируют ваши передачи. Есть, конечно, люди с фобиями, вот, но давайте говорить про нормальных, здоровых людей. И, конечно, в одном только можно согласиться с предыдущим Александром, что мы жить должны не для того, чтобы нас кто-то хвалил или кто-то ругал, но если к нам люди приезжают с добрым сердцем, если они любят нашу родину, то мы должны быть им благодарны. Никаких сомнений в этом нет. И мы точно так же должны ездить за рубеж.
Абсолютно.
И тогда
точно.
Хорошего, да. Доброго будет больше.
Правильно. Вот, Александр, я должен сказать, что в Новосибирске не так давно я был. Там ставили замечательный оперный театр, оперу «Шнитки» и мою тоже «Жизнь с идиотом». И вот это вот, вот умение соединить. И, в общем, довольно в театре такой смелую оперу совершенно чудесными зрителями и слушателями, которые понимают в операх, которые такие замечательные меломаны. Вот Россия, когда, с одной стороны, есть и авангард. У нас мало времени, но для Илоны приятная новость от Архипа. А вот в венгерском видеотоне мы работали очень дружно. Правда, это было еще во времена СССР. Да, Илон, пожалуйста.
Я только хотела добавить нашему слушателю из Новосибирского. Мы две недели назад был здесь замечательный кинорежиссер Иштван Сабо. Спустя 20 лет, 20 лет назад он был здесь в последний раз. И мы с ним вдвоем пошли на Аиду из Новосибирска. И Иштван Сабо, замечательный кинорежиссер, увидев вот эту оперу, сказал так: ну, мы сидим там в своем Европе, а вот настоящие культурные события здесь, в Новосибирске, и здесь, в России, случаются. Вот такого высокого мнения у него было об этом.
Очень много пошло теперь на опять же, я уже все не успею прочитать. Мне кажется, что нам надо взять вот тональность Ирен Завечу, которая сказала, что действительно тут нужна не конфронтация, не старые стереотипы, а искать новые. И тогда, мне кажется, все будет понятно. К сожалению, нам пора заканчивать на волнах Радио Свобода. Мы завершаем передачу «Энциклопедия русской души». Наши гости, директор культурного центра Венгрии Илона Киш, официальный переводчик французского посольства Ирен Зайончик и франко-итальянская журналистка Паола Миссана. Мы говорили о том, как им живется в России. Спасибо большое за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Гуреева, продюсер Паня Лина Ширяева. Вел программу Виктор Ерофеев.
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.